Фергюс Хьюм. Тайна королевской монеты. Глава первая. Рождественская елка. Две пожилые леди, приходившиеся друг другу кузинами, сидели в углу гостиной. Та, что помоложе, внимательно слушала сплетни о высшем свете Англии, в особенности об обществе Риквелла. Рассказы эти, видимо, помогали развлекать и детей, уже собравшихся вокруг рождественской елки, поставленной мистером Морли. Но в запасе у миссис Перри имелись настолько необычные истории, что миссис Маккейл не могла их пропустить. «Ах, да!» — сказала миссис Перри, дама с грубыми чертами лица, колким языком и превосходной памятью. «Морли обожает детей, хотя у него и нет своих». «А как же те три милые маленькие девочки?» — удивилась миссис Маккейл, полная светловолосая дама, которой было далеко за 40.
«Тройняшки!» — перебил ее мужской голос. «Единственные тройняшки, которых я встречал в своей жизни, но это не его дети. Нет, миссис Морли была вдовой с детьми и большой суммой денег. Морли женился на ней ради состояния, и ему пришлось примириться с наличием детей, но я не отрицаю, что он действительно заботится о них».
Проницательные серые глаза миссис Маккейл уставились на полного раскрасневшегося невысокого мужчину, который играл с оравой детей, включая и упомянутых тройняшек. «Кажется, он действительно любит их», — сказала миссис Маккейл, кивая.
«Кажется», — подчеркнула миссис Перри многозначительно.
«А, я не доверяю этому человеку. Если бы он действительно был таким, каким кажется, разве ходила бы его жена с подобным выражением лица? Нет, я уверена, там не все гладко».
Миссис Элизабет Морли была высокой, стройной, серьезной женщиной, предпочитающей одеваться в серое. Она выглядела измученной и, казалось, участвовала в празднике скорее из чувства долга, нежели ради развлечения. «Говорят, он хороший муж?» — с сомнением заметила миссис Маккейл. «Вы не верите?»
«Я не верю ничему, что касается мужчин», — заявила ее кузина. «Я бы не поверила ни одному из них. Морли достаточно внимателен к своей жене и обожает тройняшек, так он говорит. Но я смотрю в его глаза. В его взгляде сквозит похоть. Он ищет свою жертву, моя дорогая. Думаю, его жена не без причин выглядит измученной от беспокойства».
«Но, кажется, он не проявляет особого внимания к той симпатичной девушке в черном рядом с молодым человеком».
«Девушка! Ей не меньше 25. Я уверена, она подкрашивает глаза. Я бы не взяла ее к себе в качестве гувернантки. Нет, она выглядит слишком искусственно, хотя я бы не назвала ее привлекательной».
«Она гувернантка?»
Миссис Перри кивнула, и ленточки на ее шляпке завелись, как змеи у горгоны медузы. «Мистер Морли уже 3 месяца держит ее в качестве гувернантки. Она учит триколор, бог знает чему».
«Триколор?
Так мы называем тройняшек. Разве вы не заметили? Одна одета в красное, другая в синее, третья в белое. Это идея Морли, думаю. Как будто у мужчины есть право интересоваться такими вещами. Мы все называем их триколором, и Анна Денхэм их гувернантка. Привлекательна она?
Нет.
Искусственно? Да. Видите, как она пытается очаровать Вейра?
Того красивого мужчину со светлой бородой?
Неважно!» —
прервала миссис Перри свою собеседницу, так как ей не терпелось поскорее очернить мужчину в ее глазах.
«Джайлз Вейр из Кингс-Арта, глава одной из самых старинных эссекских семей. Он приехал в эти края 2 года назад и поселился в пригороде, положив конец своим похождениям. Но привычки так быстро не меняются, моя дорогая. Достаточно взглянуть на его улыбку. А этой девице как будто все равно. Какое бесстыдство!»
Дама даже вздрогнула от такого нецеломудренного поведения. Ее кузина посчитала, что у Вейра самая очаровательная улыбка, и что он превосходный молодой человек чисто англосаксонского типа. Ему, конечно, была очень интересна беседа с мисс Денхэм. Но как мог молодой мужчина устоять перед такой обворожительной женщиной? Ведь, несмотря на неодобрение миссис Перри, Анна Денхэм была удивительно привлекательной брюнеткой. «И с характером», — мысленно добавила миссис Маккейл, глядя на эту прекрасную пару. Но язвительность миссис Перри на этом не заканчивалась.
«И ведь она знает, что обручен», — возмутилась она. «Посмотрите на бедную Дейзи Кент. Стоит на холоде, пока эта женщина обольщает Вейра. Фу!» «Мисс Кент и мистер Вейр помолвлены?»
«Они уже 3 года как помолвлены. Семейное соглашение, так понимаю. Их отцы, покойный Кент и покойный Вейр», — объяснила Перри, которая всегда отзывалась о мужчинах таким вежливым тоном,
«были лучшими друзьями, что понятно, ведь оба полные идиоты». Но так или иначе, Вейр умер первым и оставил все состояние Джайлсу, а несколько месяцев спустя умер Кент, оставив Морли попечителем своей дочери Дейзи, которая уже тогда была обещана Джайлсу.
Он любит ее.
О, он увлечен ею в какой-то степени, и ему не терпится исполнить последнее желание своего отца, но мне кажется, ему больше по душе та черная кошка.
«Тише, вас услышат»,
— миссис Перри усмехнулась.
«Очень надеюсь на это. И в первую очередь пусть меня услышит та бесстыжая особа!» — злобно заметила она. «Я не выношу эту женщину. На месте миссис Морли я бы выставила ее из дома немедленно. Выставила бы на мороз, чтобы охладить ее пыл. Какое право она имеет обхаживать Вейра и заставлять его пренебрегать тем милейшим ангелом? Видите, вон там Дейзи. Какое лицо, какое очарование, какие волосы!»
Подвела итог миссис Перри, не осознавая, что ее слова звучат несколько вульгарно.
«Вот такую девушку я называю привлекательной».
Миссис Маккейл не согласилась со своей язвительной кузиной. Дейзи была очень бледной, со светлыми волосами, большими синими глазами и невыразительными губами. Под жарким июльским солнцем с румянцем на щеках она действительно могла бы стать симпатичной, но холод вокруг и пренебрежение мистера Вейра играли не в ее пользу. Несмотря на тепло в комнате и радушную атмосферу, она выглядела измученной и к тому же казалась старше, чем на самом деле. Однако по лицу девушки было видно, что сдаваться она не собирается. Миссис Маккейл заметила ее полный злости взгляд, направленный на гувернантку. Несмотря на свою бледную, немного неземную внешность, Дейзи Кент была полна ненависти. Маккейл не сомневалась в этом.
«И она кажется намного более бесстыжей, чем та гувернантка», — сделала вывод эта наблюдательная леди, достаточно умная, чтобы не высказывать этого вслух.
Тем временем миссис Перри продолжала наговаривать на гостей. Она назвала пастора папистом, намекнула, что жена доктора не отличается строгостью поведения, заявила, что Морли должен денег торговцам и что он промотал состояние своей жены, и, наконец, закончила утверждением, что он промотает деньги Дейзи Кент, когда доберется до них.
«Если до этого дойдет дело»,
— завершила рассказ эта дружелюбная дама.
«Ее отец оставил ей денег?» — спросила миссис Маккейл.
«Этот?» — огрызнулась ее кузина. «Моя дорогая, он был беден, как церковная мышь, и оставил Дейзи лишь 100 фунтов в год на жалкое проживание. Здесь Морли показал себя с лучшей стороны. Он взял Дейзи к себе, он хорошо к ней относится, при том, что она симпатичная девушка, а у него есть свои слабости».
«Тогда откуда же у нее приданое?»
«У Кента был сводный брат, который уехал в Америку, и, говорят, у него целое состояние, которое он намерен оставить своей племяннице, то есть Дейзи. Я не знаю всех подробностей», — добавила миссис Перри, яростно потирая свой орлиный нос. «Но должна это выяснить. Смотри, моя дорогая, дети начали наряжать елку. Давай поможем им. Мы должны доставить радость малюткам. У меня 6 своих, все уже с семьей»,
— не к месту добавила милая леди. Она могла бы также добавить, что 2 её дочери и 4 сыновей живут на безопасном расстоянии от своих уважаемых родителей. Временами миссис Перри навещала их, обычно создавая чадам уйму неприятностей. Все-таки эта язвительная женщина читала Библию, считала себя христианкой и судила других настолько же строго, насколько снисходительно относилась к себе. Миссис Маккейл остановилась у нее и поэтому не могла высказать ей своего мнения о ее поведении. Но про себя она решила оборвать свой визит и уехать подальше от этого создания. А в это время миссис Перри, улыбаясь как злая фея с острыми зубами, подошла к рождественской елке и рассорила детей. Она была настоящей Атой. Ата — греческая богиня, олицетворяющая заблуждение, помрачение ума, обман, глупость и бедствие. Джайлс высказал свое мнение о ней мисс Денхэм, и та согласилась, явно нервничая, будто опасаясь, как бы ее согласие не дошло до ушей миссис Перри.
«Она не любит меня», — прошептала Анна. «Я думаю, вам стоило бы поговорить с Дейзи, мистер Вейр».
«Я предпочитаю разговаривать с вами», —
— сухо ответил Джайлз. «Дейзи не случайно так назвали. Дейзи — английский маргаритка. Она как милый полевой цветок, и я нежно люблю ее. Но она никогда не выезжала за пределы Англии, и иногда мы просто не знаем, о чем нам разговаривать. А вы? А я цыганка!» — прервала его Анна, стараясь избежать его комплиментов. «Одиссей в женском обличье, изъездивший много стран. Несмотря на ваше предпочтение моего общества, я бы хотела быть на месте Дейзи».
«Правда?»
— удивленно спросил Вейер.
«Почему?»
Гувернантка покраснела и гордо подняла голову. Она не могла не понять его намеков или выражения его глаз, но ей удалось свести тему к шутке. «Вы задаете слишком много вопросов, мистер Вейер», — сказала она сухо. «Я думаю, что Дейзи — одна из самых замечательных девушек, и я ей завидую. Иметь такой хороший дом, такого доброго опекуна, как мистер Морли...» Анна хотела упомянуть Джайлса, но разумно промолчала.
«Продолжайте»,
— сказал он тихо, скрестив руки на груди. Но его собеседница замотала головой и прикусила губу. «Вы отвлекаете меня от моей работы. Я должна выполнять свои обязанности. Бедная гувернантка, вы же понимаете».
И она, улыбаясь, присоединилась к детям, которые осаждали мистера Морли.
Джайлс остался на месте, не отводя взгляда от пола. Больше 5 месяцев он пытался побороть все возрастающее влечение к гувернантке. Он знал, что его долг — жениться на Дейзи, и что эта девушка горячо любит его, но его сердце принадлежало Анне Денхэм. Ее красота, ее превосходное умение поддержать беседу, ее чарующие манеры — все это притягивало молодого человека, и у него имелись подозрения, что он ей тоже... не безразличен, хотя Анна и пыталась скрыть свои истинные чувства. Когда бы он ни проявлял нежность, она смеялась над ним, постоянно упоминала Дейзи и ее очарование и при каждом удобном случае сводила их вместе. И на этот раз ей это удалось. Вейер услышал обиженный голос у себя за спиной и обернулся, чтобы увидеть покрасневшее лицо своей невесты. Мисс Кент злилась, и злость красила ее.
«Вы практически не разговаривали со мной весь вечер», — сказала она, взяв его под руку. «Я считаю, вы невежливы».
«Моя дорогая, вы были так заняты детьми, и на самом деле», — добавил он с мрачной улыбкой, — «вы сами еще совсем ребенок, Дейзи».
«Я женщина, и я чувствую, что мной пренебрегают».
«Я прошу прощения на коленях, моя дорогая».
«Ах, легко сказать»,
— надулась мисс Кент.
«Но вы знаете, Анна...»
«А что с мисс Денхэм?»
— спросил Джайлз намеренно спокойным тоном.
«Она нравится вам».
«Она очаровательная женщина, но моей женой станете вы, маленькая ревнивая девочка. Могу я проявить вежливость по отношению к мисс Денхэм, не вызывая вашу злость?»
«Нет необходимости быть настолько вежливым».
«Если вы желаете, я вообще не буду с ней разговаривать», — ответил Вейер абсолютно невозмутимо.
«Ах, если бы это было так!»
Кент замолчала, а затем с чувством продолжила.
«Как бы я хотела, чтобы она уехала, она мне не нравится».
«А вы очень симпатичны, Дейзи».
«Да, и кошки, мыши нравятся, как говорит миссис Перри».
«Не слушайте эту гнусную женщину, дитя!» — резко прервал девушку Вейер. «У нее найдется скверное слово для каждого».
«Ей не нравится Анна».
«А кто ей нравится?» — холодно спросил Джайлз. «Ну же, Дейзи, не хмурьтесь, и тогда я возьму вас покататься в моем автомобиле через несколько дней».
«Завтра, завтра!»
— радостно воскликнула его невеста, расплываясь в улыбке.
«Нет, я не стану делать это на Рождество». «Что скажет пастор?» «Как хозяин поместья я должен быть образцом благоразумия на следующий день после Рождества, если желаете».
«Мы поедем одни?»
«Конечно. Кого же еще я могу пригласить, кроме вас?»
«Анну!»
Язвительно отозвалась Дейзи, и прежде чем ее собеседник успел ответить, отошла к детям. Джайлз заморгал. Он понимал, что был неправ, и дал своей суженой повод для ревности, и поэтому решил встать на путь истины и избегать общества слишком притягательной гувернантки. Отбросив в сторону свои невеселые мысли, молодой человек отправился помочь Морли. Хозяин дома был очень низкого роста и поэтому не мог дотянуться до подарков, висевших на самых высоких ветвях дерева. Джайлз, будучи высоким мужчиной, пришел ему на помощь.
«Вот
так?» — пыхтел Оливер Морли, и его круглое лицо становилось красным и напряженным. «Лучшие подарки вон там, наверху! Поскольку лучшие дары человечества даются небесами!» — встряла миссис Перри в своей обычной манере. Хозяин засмеялся. «Ну да, ну да!» — сказал он, проявляя осторожность, как делали все, чтобы не задеть эту даму. «Но в нашем случае мы можем заполучить лучшие дары. Ведь я, Вейр и миссис Морли внесли свой вклад. Дети получили подарки, теперь очередь взрослых». К этому времени младшее поколение уже было завалено подарками и многочисленными лакомствами. Дети находились повсюду. Многие сидели на полу, и по всей комнате были разбросаны куклы, барабанчики, другие детские музыкальные инструменты, игрушечные лошадки. Крики малышей и шум от звучащих игрушек оглушали, но Оливеру Морли, кажется, все это нравилось, и даже вечно хмурое лицо его жены расплылось в улыбке, когда она увидела трех своих драгоценных девочек радостными. Миссис Морли обратила внимание Анны на них, и гувернантка благожелательно улыбнулась. Ее любили все в этом доме, кроме Дейзи. В это время Джайлз раздавал подарки взрослым. Элизабет Морли получила миниатюрную сумочку на цепочке от любящего мужа. Миссис Перри — серебряную баночку для кремов, которую сразу же назвала дешевой. Миссис Маккейл радостно засмеялась, когда развернула кейс для сигарет, признав, что это была ее слабость. А пастор оказался счастливым обладателем мотоцикла. «Его привезли в ваш дом этим вечером», — объяснил Морли. «Мы не смогли повесить его на елку.
«Цепочки для Дейзи», —
сказал Джайлз, передавая невесте ее подарок.
«Я надеюсь, что она вам понравится, дорогая».
«Вы сами ее купили?» Мисс Кент вся светилась и трепетала.
«Конечно, я сам купил подарки для вас и для мисс Денхэм. Вот ваш», — добавил молодой человек, поворачиваясь к гувернантке, которая сразу покраснела. «Очень простой браслет». «Я надеюсь, вы примете мой скромный подарок». И он вручил браслет с легким поклоном.
С переполненным ревностью сердцем Дейзи ускользнула прочь. Джайлз увидел выражение ее лица, догадался о ее чувствах и последовал за ней. За углом он поймал ее и надел ей на палец кольцо.
«Наше обручальное кольцо».
Прошептал он, и лицо девушки снова озарилось улыбкой. Ее возлюбленный тоже улыбался, но на сердце у него было тяжело.
Глава вторая. Анонимное письмо. На смену шумному вечеру наступила тихая ночь. Дети вместе со смеющимся до слез Морли ушли, и Анна должна была проследить, чтобы тройняшек уложили в кровати. Она сидела в детской и смотрела, как девочек моют и переодевают, как им завивают локоны, и слушала их радостную болтовню по поводу чудесных подарков и невероятных впечатлений за этот день. После этого, когда их уложили спать, гувернантка спустилась к ужину и услышала замечание от Морли по поводу того, как прекрасно ей удается развлекать детей. Миссис Морли же от всей души выразила ей свою благодарность.
«Вы моя правая рука, мисс Денхэм», — сказала она, улыбаясь усталыми синими глазами. «Не знаю, что бы я без вас сделала».
«О, мисс Денхэм никуда не уходит от нас», —
заметил хозяин дома. «Кто знает», — улыбнулась Анна. «Я всегда была в разъездах, и может так случиться, что мне снова придется отправиться в путь».
Морли уже было собрался спросить, для чего она может куда-то отправиться, но напряженное лицо гувернантки и ее взгляд заставили его передумать. Как бы там ни было, мужчина сделал вывод, что существует кто-то, кто может позвать ее, и он догадывался, что она будет вынуждена последовать за этим человеком против своей воли. Элизабет Морли ничего такого не заметила. Ей не доставало ума для столь сложных мыслительных процессов, и все свое внимание она отдавала чисто бытовым вещам. В тот момент хозяйка дома могла думать только о том, что настало время ужина, и что все присутствующие утомились и хотят перекусить. Анна не испытывала голода. Она извинилась и ушла к себе под предлогом усталости, но ложиться спать не торопилась. Закрыв дверь своей комнаты, она надела халат, распустила длинные черные волосы и села у огня.
Ее тяготили разные мысли. Переполненный стыдом из-за осознания несправедливого отношения к девушке, с которой обручен, Джайлс весь вечер держался рядом с Дейзи.